святая дочь России царской. У Людвига IV, что герцогских кровей, и дочери английской королевы, его жены Алисы, было 7 детей, и среди них отроковица Элла. Была она возлюбленным созданием Творца. Казалось, все в ней было совершенно. От тонких черт прекрасного и бледного лица и глаз ее бездонно отрешенных до певческого голоса предельной чистоты, умеющего прямо в душу литься, и до ее какой-то безыскусной простоты, которой невозможно научиться. Мать Эллы слишком рано путь окончила земной, и память сохранила впечатление, как вместе с ней ходили дети в госпиталь весной, нося больным цветы для утешения. Алиса за короткий срок земного бытия привила детям чувство сострадания, и сердце Эллы, чуткое ко всем людским скорбям, готовилось, казалось, к испытаниям. А между тем пришла пора девице выйти в свет. И свет померк. Не слишком ли красиво? Таких красавиц, как она, во всей Европе нет, а может, даже и в самой России. И полюбил великий князь ее за кроткий нрав, и ей он стал дороже всех на свете. И в русской церкви сам Господь, навеки сочетав, венчал Сергея и Елизавету. Бывает нечто большее, чем плотская любовь. Когда погибли брат с сестрой у Эллы, то, видя мать, чей взгляд был нескончаемая боль, она иметь детей не захотела. И князь, узнав, что девушка дала обет святой, не отклонил о браке предложение. «Мы будем перед Богом целомудренны с тобой», сказал Сергей без фальши и смущения. Гостеприимно распахнув объятия свои, с любовью приняла ее Россия. И сердце протестантки преисполнилось любви к тому, что князь Сергей любил так сильно, к простору необъятному нескошенных полей и синеве пронзительной над ними и к колокольным звонам белокаменных церквей, что ввысь стремились главами золотыми. Религиозность мужа не бывала на показ, но, видя в храме, как он клал поклоны, Елизавета делала изящный реверанс и целовала вслед за ним иконы. И незаметно сердце православием зажглось, соединившись с верой глубокой. И хоть отцу понять родную дочь не удалось, она не стала лгать себе и Богу. И вот, в субботу Лазареву совершив обряд, священник преподнес дары святые, и новообращенная небесного царя вслед за супругом приняла святыню. Казалось, счастье надолго останется гостить в семье высоких чистых отношений, но Бог судил иначе. И земного счастья нить не выдержала тяжких искушений. Сергей был губернатором Москвы в те времена. Народ его любил за помощь бедным. Но началась позорная японская война, России не принесшая победы, и западных смутьянов революционный пыл перевернул сознание народа, и начался террор по плану сатанинских сил. «Долой царя! Да здравствует свобода!» Великий князь был дядей российского царя, и, как глава военных гарнизонов, любовью неподкупную к отечеству горя, пытался террористов урезонить. Но злоба распустила метастазы далеко, дыша угрозой с писем анонимок, и колесо, запущенное дьявольской рукой, казалось, было неостановимо. В тот страшный день, с тоскою безотчетную борясь, княгиня с мужем не могла расстаться. «Но долг есть долг», — с улыбкой сказал великий князь. «Предчувствием не стоит доверяться». И, нежно проведя ладонью по ее щеке, Сергей ушел. И холодом подуло. А через 5 минут раздался взрыв невдалеке. Предчувствие, увы, не обмануло. По виду своему княгиня будто бы сама была мертва. Лицо стены белее, и неподвижный взгляд, казалось, не воспринимал того, что стало только что Сергеем. Лишь скорбные 2 складки появились возле губ, когда, забыв себя, Елизавета, кровавые куски на свежевыпавшем снегу искала под обломками кареты. Но даже и в прощальный день, во время похорон, их подносили в гроб, кладя неслышно, и капала на пол церковный княжеская кровь, а сердце было найдено на крыше. Убийца князя пойман был на месте в тот же час и содержался в камере тюремной, когда к нему вдова пришла. Не злобою томясь, не жаждою отмщения никчемной, она смогла простить его. Но был приговорен и не желал преступник снисхождения. И, слушая княгиню, так и не услышал он, что нет без покаяния спасения. Без воли Божьей волос с головы не упадет. Что делать, если рвется там, где тонко? Елизавете было жаль обманутый народ, как своего болящего ребенка. И в помощи ему она теперь искала смысл, предавшись Богу всей своей душою, и с тайною надеждою вынашивала мысль обитель милосердия построить. В ларцах ее серебряных, камеи и колье, подарки мужа и наследство рода, все, чем когда-то радовалось сердце на земле, пожертвовано было для народа. И на большой ордынке засияли купола Покровской церкви в древнерусском стиле. И выросла обитель-то, и названа была во имя сестер Марфы и Марии. Насельницы обители игуменьи своей с благоговейным трепетом внимали, и люди, хоть однажды повстречавшиеся с ней, святой еще при жизни называли. Елизавета Федоровна, позабыв про сон, несла в больнице кроткое служение, и тех, кто был врачами навсегда приговорен, выхаживала до выздоровления. Любовью озаренная, в последнем из людей она умела видеть образ Божий и из трущоб вытаскивала брошенных детей и тех, кому, казалось, не поможешь. Под облачением инокини был не тонкий лен, она всегда носила власеницу и слишком уж короткий на дощатом ложе сон давал ей время волю помолиться. Однажды, незадолго до октябрьских годин, наставником духовным Митрофаном княгине был рассказан сон из 4 картин, приснившихся ему довольно странно. На тех картинах пламенем был Божий храм объят, царица Александра в черной рамке, архангел Михаил с мечом, его суровый взгляд, и Серафим, молящийся на камне. Царица Александра приходилась ей сестрой. Тем горше было сна истолкование. Россия будет в пламени, и с царской семьей ее сестру ждет скорое заклание. Лишь богоносный старец, преподобный Серафим, еще вселял надежду в Божью милость, Но скоро над Россией стал сгущаться черный дым. Все точно по пророчеству случилось. Свершилась революция, когда российский царь был вынужден отречься от престола. И объявился вождь в лице шпиона, подлеца, не верящего ни во что святое. Он сам, когда княгиня водрузила дивный крест на месте убиения Сергея, он сам валил распятие и хохотал, как бес, надев аркан спасителю на шею. И это вот чудовище, власть получив теперь, на Русь святую поднимала руку. Вождь ликовал от вида обезглавленных церквей, иконы жег и ненавидел русских. Царь Николай II с семьей был сослан на Урал. Сомкнулась и над матушкой пучина. Но и теперь игуменья, коль Бог так попускал, за все благодарить сестер учила. Ей предлагали выехать на родину отца. Но матушка отвергла эту милость. Я русская, ответила, и буду до конца с моим народом, что бы ни случилось. И вот красноармейцы из отряда латышей на Иверскую в третий день пасхальный пришли в обитель Божию с оружием за ней, имея вид развязный и нахальный, и дав на сборы матушке каких-то полчаса, они курили, сплевывая на пол. А за окном обители звенел весенний сад и плыл от старых лип щемящий запах. В далекий путь игуменью свою сопроводить келейнице Варваре разрешили. Но как же было сестрам боль утраты пережить, когда вели их матушку к машине? По-детски, горько плача, вмиг один осиротев, они ее никак не отпускали. Покуда слуги дьявола, совсем не озверев, прикладами сестер не оторвали. Смиренно и безропотно, свой восприняв арест, игуменья сестер благословляла. А батюшка, роняя слезы на наперстный крест, молился, зная, что их ожидало. В последнем наставлении велела жить она, во всем на волю Божью уповая. Ну вот, взревел мотор, и храма белая стена качнулась на прощание, как живая. Потом был поезд, медленно идущий на Урал, и встреча там с великими князьями. Всю царскую династию в одном краю собрал тот, кто хотел расправиться с царями. Их было 8 узников. Никто из них не знал, что где-то близко царь с семьей томились, но каждый подсознательно одной развязки ждал с тех пор, как жизни их соединились. Келейницу Варвару предлагали отпустить, но та хотела дать расписку кровью в том, что судьбу игуменьи желает разделить и с матушкой останется до гроба. Но вот и наступила ночь, когда их повезли, а перед тем все вещи отобрали под Алапаевск, к шахте. Звезды яркие цвели, и пел июль, купаясь в разнотравье. Сначала избивали их, и душу отведя вниз головою в шахту побросали. Засыпали гранатами, а после, уходя, еще камней и бревен накидали. Елизавета Федоровна, за врагов молясь, чтоб Бог простил неведением это, на дне глубокой шахты, где стонал великий князь, помочь ему старалась перед смертью, и, разорвав апостольник на несколько частей, ему перебинтовывала рану. Он молод был еще, и в сыновья годился ей, и звали его князем Иоанном. А у нее самой из ран давно сочилась кровь, окрашивая лоб и щеку красным, но, видно, Так сильна была в ней к ближнему любовь, что и до самой смерти не погасла. Дышалось все трудней, по шахте ползал едкий дым, но из последних сил лилась молитва. Елизавете вспомнился вдруг и Иерусалим, и храм Святой Марии Магдалины, и как она стояла, православием пленена, вдыхая ароматный дым кадильный. Ах, как бы я хотела, вдруг воскликнула она, чтобы меня вот здесь похоронили. И как Сергей, обняв ее счастливый и живой, смеялся изумрудными глазами. «Сегодня был день ангела Сережи моего», — подумала княгиня, угасая. Еще два дня из шахты песнопения лились. В них слышалось благодарение Богу за полную скорбей, но удивительную жизнь, окрашенную верою глубокой, и волею Господнею избранница его и верная келейница Варвара в том храме, в Гефсимании, без боли и тревог, нетленными мощами почивают.